Еще раз напоминаем себе об Иисусе Христе, Спасителе нашем, через то, что созерцаем или участвуем, как Церковь исполняет заповедь Христа о причастии. Это правило, это практика, которую установил сам Христос, сказав «Сие творите в мое воспоминание», когда Церковь, когда христиане, вкушая от хлеба, которое есть символ как и тела Иисуса Христа Ломимого, так и Церкви Его, которая есть духовное тело Христа, и пия, пригубляя из чаши с красным вином, которое есть символ крови пролитой Иисуса Христа, думает не только о страданиях Христа, но главное о смысле этих страданий. Давайте обратимся к центральному тексту, который говорит о Христе страдающем, записанном в Евангелии от Луки. Принято считать, что самым тяжелым для Христа было, конечно же, распятие. И без сомнения, смерть на кресте – это жестокая по своей сути нечеловеческая форма казни. Фактически, это казнь, в которой совмещены и пытка, и казнь, и убиение, потому что человек погибал медленно. И нам, как людям, которые прежде всего с детства мы боимся там, пораниться, покалечиться, мы как-то острее переживаем, когда люди переживают физическое страдание, и как-то не так остро мы переживаем, когда человек переживает душевные страдания. Так вот, принято в свете этого думать, что именно распятие было самым тяжелым для Христа временем. Оно, несомненно, является временем нечеловеческих страданий. Но когда мы вчитываемся в хронологию событий, которые предвещали, которые были до распятия и во время распятия, то мы видим, что был еще один фрагмент его жизни, которую также можно назвать, если не самым тяжелым моментом в жизни Христа, то можно сказать, по крайней мере сказать, что это был такой же тяжелый момент, как и время распятия. Я имею в виду момент Гефсиманских борений и текст, свидетельствующий о состоянии Христа во время Гефсиманских борений, записан в Евангелии от Луки, 22 главы. Мы прочтем буквально несколько стихов с 39 по 43 стих. Итак, Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 43 стих. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую». Кто пошел? Иисус Христос с учениками. Выйдя откуда? Да выйдя из той горницы, где незадолго до этого Христос омыл ноги ученикам, говорил с ними, делился своими переживаниями, говорил им о своей смерти. Это было то общение, когда он и прощался с учениками, и давал им известные наставления о Духе Святом, записано в Евангелии от Иоанна с 13 по 17 главы. И его последняя встреча с Иудой, предавшего его. То есть, это было такое насыщенное общение, трапеза. И обычно, когда заканчивается вот такое общение, люди внутренне чувствуют, ну, все, как бы, самое главное прошло, да, теперь вот домой. Есть даже такой текст в Библии, кажется, 8 глава, 50 какой-то стих, маленький, коротенький стих, где говорится, и разошлись все по домам. Вот обычно, когда заканчивается христианское общение, я помню, как-то у нас было так, немножко затянулось христианское общение, молодежное уже время, мы понимаем, что там и с транспортом проблемы, у кого-то родители будут недовольны. И тут лидер молодежи встает, говорит, а теперь при расходе давайте прочитаем текст из Священного Писания. Кто-то внутри подумал, ну вот сейчас опять затянет, сейчас опять проповедь будет, надо же быстрее бежать, электричка. А он открывает этот текст. Вот. Сейчас навскидку не вспомню. Вот открывает этот текст, говорит, такая-то глава, такой-то стих, и разошлись все по домам. Аминь. И на этом закончилось. Вот так мы чувствуем, фу, и все так с облегчением вздохнули, ну, слава Богу, да, нужный текст прочитал. Вот чувства разошлись все по домам, оно было у учеников, хотя мы знаем, что по домам они не расходились, они ходили вместе, но по обыкновению после трапезы Христос, как так, можно сказать, перед сном шел в Гефсиманию, молился, и они, можно сказать, так внутренне так выдохнули, так расслабились. Мы читаем, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. Он поднимался, ну, это был такой холм, возвышенность, и там он проводил время в молитве. Первое время ученики просто ходили с ним, а потом в какой-то момент им надоело просто сидеть. Они сказали, Господи, ну, научи нас молиться. Да, потому что Христос проводил долгое время в молитве. И мы читаем, за ним последовали и ученики его. В другом тексте сказано, что воспев пошли. Придя же на место, Иисус сказал им то, что раньше не говорил. Они думали, ну, как, сейчас он, Пасха вообще, праздник, да, хорошо посидели, много интересных наставлений, была насыщенная проповедь, самое время отдохнуть. Вот он, закат дня, и уже хочется отдыха, вот, и так обычно было. А он им говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И написано, и сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вы знаете, если для учеников это было, этот фрагмент, началом конца, ну вот, все закончилось, приготовление ко сну, как мы обычно вспоминаем перед сном, что надо помолиться, и так быстренько пробегаем, так, Господи, благослови, как у меня любит один из сыновей молиться, Господи, благослови, чтобы был хороший сон, аминь, не отрубается. Вот. Коротко и ясно, да? Вот. И не придерешься, и помолился, да, и ничего лишнего, действительно, не в многословии, и спит вообще без задних ног. 30 секунд и отрубается. Вот. Мы заканчиваем молиться, а он уже там посапывает. Вот воистину сон праведника. Вот. И тут Христос ну, своим словом и поведением выказывает определенную серьезность этого момента. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Что такое искушение? Искушение – это ну, и испытание, трудности. То есть подошел вечер, а Христос говорит, будут трудности, вы молитесь. Какие трудности? Искушение – это еще и побуждение ко греху. Ну, то есть, допустим, когда мы сердимся, у нас есть искушение сказать какое-то резкое слово, да? Вот. Это искушение. Когда мы говорим слово резкое, тогда можно говорить о грехе. Или вот бывает состояние искушения. Ну, заснуть на служении – это тоже состояние искушения. Уйти пораньше с работы, но ты не уходишь, потому что там находишь причины выдержать рабочий день. Или прийти попозже, уйти пораньше. Ну вот, то есть нашу жизнь сопровождает. То есть искушение – это еще побуждение к какому-то ну, противоправному поступку или маленькому-маленькому нарушению. То есть искушение – это и трудности, и испытания, и побуждение к чему-то, чего не надо делать. И вот Христос говорит им, молитесь, чтобы не было у вас искушения, да? Нет, Он говорит, чтобы не впасть. И мне как-то особо затронуло слово «впасть». Что значит «впасть»? Он не говорит «не попасть в искушение», чтобы вас не постигло искушение, как там апостол говорит, вас постигло искушение, не иное, как человеческое, говорит, чтобы не впасть. Впасть, то есть дословно упасть в яму. Вот шел и впал, попал в искушение. Почему Христос так сказал ученикам? Да потому что он знал, что сейчас будет испытание всех. Он знал, что будут неожиданные события, ученики расслабились, а сейчас как раз будет время, когда нужно мобилизовать свои силы. Он знал, что для их веры будет не только испытание, есть трудности испытания, когда просто тяжело. Тяжело работать по 10 часов в день, тяжело терпеть оскорбления. Тяжело исполнять свой долг бывает, да? Тяжело это значит трудно, но ты понимаешь, что делать. А вот есть еще, когда действительно искушение приходит в форме побуждения к неожиданным поступкам. Ну, например, когда нас оскорбляют. Это что? Это искушение. Потому что то ли надо пройти мимо, то ли нужно ответить. Да? Вот. То ли среагировать, то ли не среагировать. Когда у нас один и тот же человек просит все время взаймы и не возвращает. Это тоже искушение. Отказать, как вот? То есть искушение, оно связано еще с внутренним метанием, неподготовленностью, неуверенностью, как правильно поступить. Иисус знал, что перед учениками будет непростой выбор. Но искушение – это еще ситуация, в которой мы не вполне уверены, а где же Бог? А как правильно? А в чем воля Божья? И, наверное, это самое трудное было вот в этом испытании для учеников, о чем предупреждал Иисус. Потому что ученики ожидали, что вот этот день, он станет переломным, но в другую сторону. Переломным в их служении с Иисусом. Ведь они же ожидали, что он станет царем, но и они, как верные слуги царя, тоже унаследуют какое-то ответственное служение, благо жизни, почет, уважение, может быть, место при дворе. Вот. Они ожидали нового развития. Им казалось, вот знаете, они были уверены, потому что так многие раввины учили, что, ну, когда придет Мессия, ведь Христос Мессия, они для себя сказали, значит, дела пойдут в гору. Вот это выражение, оно точно передается с ними. Дела пойдут в гору. Будет, наконец-то, порядок, будет, наконец-то, благословение, благоустройство. Вот то счастье, которое мы мечтаем. Желаемое, а не действительное. А Христос понимал, что с этого момента дела пойдут через долину смертной тени. Будет серьезное испытание не только их веры, но и их безопасности. То есть попросту будут трудности. И вот в особенности вот это состояние, потому что когда нам наш путь складывается благополучно, как спланировано, как мы ожидали, как мы хотели, тогда легко верить в Бога. Да? И тексты правильно складываются, читаешь, и благословиться, и насытиться, и в преизбытке, и в достатке. И вот как, когда читаешь о благословении, как-то вот верится легко. И вроде все действительно правильно складывается, я ж такой человек, я ж молюсь, я ж стараюсь. Вот тут мы еще вспомним про какие-то качества свои хорошие, да. Вот, и кажется, ну действительно, все должно складываться вот так. И дай Бог, чтобы складывалось действительно не только полезно все, но и приятно. Но как мы говорим, порой, как в этой ситуации, Христос понимал, не будет большого благословения, не будет большого счастья без его страданий. И самое большое искушение, я считаю, которое было у учеников, это искушение соблазниться в Иисусе Христе. Помните, в одном из текстов он говорит, все вы соблазнитесь о мне. Дословно, у нас как-то была проповедь на эту тему, но соблазниться это еще разочароваться. И Христос понимал, что ученики могут разочароваться в Иисусе Христе. И когда он повел себя не как сильный, а как уступчивый, как доверчивый, они не поняли. Они готовы были защищать его. Если нужно подраться ради него, и ножи взяли, там Петр, еще кто-то. А когда он говорит, ну, я отдаю себя в их руки, и в этом тоже есть часть Божьего плана. Они не поняли и разбежались. Спасайся, кто может. Понятно, что они спасали свои жизни, но это еще была реакция на их недопонимание. А что, Бог, что ты делаешь? Что происходит? И это самое серьезное искушение. Знаете, когда Когда больно, тяжело, но ты знаешь, что это надо, например, ты не высыпаешься, потому что надо сдать вовремя отчет. Тяжело, но ты знаешь, в этом есть смысл. Когда твое дитё, дай Бог здоровья всем нашим детям, но дитё страдает, и ты не досыпаешь или лишаешь себя чего-то, ты понимаешь, в этом есть смысл. Это трудно, но понятно. В общем-то, не так страшны трудности, как их бессмысленность. Но когда ты в ситуации и не понимаешь, что Бог делает, зачем это надо? Более того, когда бывает, знаете, мы обольщаем сердце свое. Есть такое выражение в Писании, что мы обольщаем сердце свое. Обольщение – это внушение себе и убеждение в том, что в моей жизни должны происходить только приятные обстоятельства. Конечно, и под них можно подвести богословие. Но вот обольщение, оно вот в своей сути имеет вот эту особенность. Это удостоверение себя, убеждение в том, что приятно, выгодно, целесообразно, удобно и так далее. И Христос им говорит, смотрите, чтобы не впасть вам в искушение. В искушение разочароваться во Христе. В искушение разочароваться в Боге. В искушение потерять веру, а значит потерять смысл всем тем годам, прожитым со Христом. И мы знаем, когда пришли за Иисусом Христом, когда Петр, не зная, как поступить, поступил, как считал правильным, и полез в драку за Христа, ну за Христа же. Вот. И когда понял, что это не то, что нужно, он просто растерялся. И в какой-то момент, знаем, даже отрекся. Христос знал, что этот вечер, от которого ученики ожидали покой и отдых, после которого ожидали новые благословения, станет переломным, но станет очень трудным. Братья и сестры, когда жизнь складывается не по нашему плану, когда жизнь складывается, может быть, полезно, но неприятно, мы тоже впадаем в искушение. Искушение, конечно, и ропота, искушение усталости, но самое большое искушение – это потерять Бога, то есть потерять смысл. Бог, где ты? Бог, зачем это надо? Бог, для чего это? И отсутствие ответа на эти вопросы, оно искушает больше, чем даже физическая боль. Но что говорит Христос? Что надо делать? Говорит, молитесь. Фу, так просто, молитесь. Но он показывает, как молитесь. И сам отошел от них на ввержение камня. И преклонив колено, молился. Мы много говорим о молитве. О молитве можно говорить много. Чем больше мы говорим о молитве, тем меньше мы молимся соответствующе. Поэтому предпочту просто призвать нас посмотреть на то, как молился Иисус, и сделать из этого определенные для себя замечания. Он сам отошел от них. А почему бы не помолиться вместе? Да, действительно, есть такая молитва, братская, совместная. Ну, если тяжело было, почему бы не помолиться с учениками? Или если он так беспокоился о том, что они могут впасть в искушение, почему бы не стать вместе, не помолиться? Но он отошел отдельно. Уединение. Уединение – это один из принципов молитвы, которая позволяет не впасть в искушение. Ты же, закрыв дверь твою, помолись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть, когда именно тебе нужна поддержка, тебе нужен ответ, важно дорожить молитвой уединения. Молитвы совместные нужны, но совместные молитвы, они больше дают такой поддерживающий эффект. Это когда мы служим молитвой вместе с ближним, или когда мы вместе ходатайствуем за какую-то просьбу. То есть молитва, ну это как, знаете, когда надо поднять что-то неподъемное вот вместе общее. Да? Всем нам мешает это бревно, взяли бревнышко и понесли. Вот так в молитве подняли миром общую беду или проблему. Но Христос пошел и уединился. Уединение. И ожидал от этого и от учеников. Дальше мы читаем, как он молится. преклонив колени. Есть разные формы молитв. Но от избытка сердца говорят уста, и от состояния души часто выражает тело. И коленопреклоненная молитва – это издревле та форма, которая выражала почтение, благоговение, смирение. Причем, заметьте, да, Христос, Сын Божий, естественно, Он поклонялся перед Богом, вот, Сам Он был сущностью Бог, но Он молился так, как призваны молиться человеки. Я не хочу сказать, что молитва сидя или молитва стоя является менее духовна, но коленопреклоненная молитва – это всегда исповедание телом благоговения перед Богом. Но самое главное не в этом. Самое главное, как он молится. Он очень честен в молитве. Вы никогда не увидите больше Христа и не прочитаете о нем, молящимся вот такими словами. «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня», в другом тексте написано так, «если возможно, доминует меня чаша сия». Что это? Слабость? Крик о помощи? Христос, камень, кремень. Когда на него спецотряд храмовой стражи, ну, ОМОН по-нашему, да, пришел арестовать, он не дрогнул. Он держался хорошо, и да, они не посмели его арестовать. Когда его хотели убить, унизить, он держался очень достойно. Это человек, который не боялся бури, не боялся неожиданностей, не боялся людей, угроз. А тут он молится молитвой человека, кто-то скажет, боящегося, ослабевшего. Но это не так. Он молится честно. Он говорит то, что чувствует. Потому что молитва – это не только разговор с Богом, это еще понимание себя перед Богом, друзья. Как часто мы, извините, начинаем выделываться в молитвах. Нет, я понимаю, когда это происходит в коллективной молитве. Там же надо показать, что я молиться могу не хуже. Иногда. Но когда мы начинаем в личной молитве выделываться, или попросту казаться перед Богом больше, чем мы есть. Мы что думаем, что Бог не знает наши слабости? Да, знает. Конечно, ему приятно видеть в нас старание быть совершенными. Когда сынуля маленький там подходит и там пытается быть умнее или способнее, чем он есть, там, мне приятно видеть в нем задатки мужчины, но я понимаю, что хоть он от того, что он берет ключи от машины, это не означает, что он будет ее водить или умеет водить. От того, что он берет мою пилу и говорит, можно я там постругаю вот, в 5 лет там, или 6, это не означает, что он еще овладел этими навыками. Да, но мне приятно, что он хочет быть мужчиной. Вот. Но когда если он себя убедит или убеждает, что он может то же, что и я, и начинает с этой позиции со мной разговаривать, или обманывая самого себя, то это становится просто опасным для него. Что будет с ребенком, если он убедит себя, что он может там в 7 лет водить машину? Будет авария, естественно. Вот. Так и здесь. Молитва, друзья, это еще не только время общения, как разговора с Богом, как порой мы слышим такие интерпретации, это больше. Это еще понимание себя, своих чувств, своего состояния в Боге. И примером тому служат многие молитвы, например, Давида, когда он честно говорит, что иссохла душа моя, что истоевает плоть моя, что мне тяжело, трудно и так далее. Вот здесь мы видим даже в Иисусе Христе, совершенном человеке, пример честности в молитве, раз, и второе, искренности. То есть он честно исповедует то, как бы он хотел. И Библия нас учит, нужно учиться в молитве понимать свои желания. Написано в послании к филиппийцам, открывайте свои желания перед Богом. Да? О чем же молит Христос? «Если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, если возможно, то минует меня чаша сия». Какая чаша, друзья? О какой чаше идет речь? Ну, мы скажем, чаша страданий, да? Потому что быть избитому, быть распятому, особенно в той интерпретации, которую снял Мел Гибсон в своем фильме о Христе, где показаны изуверские просто казнь, форма казни, так было или нет, Бог его знает, но что избиение и распятие – это не просто казнь, а не человеческая пытка, это для всех очевидный факт. Да, конечно же, нормальный человек, он не будет желать себе мучений. В нас заложен инстинкт самосохранения, когда мы дотрагиваемся до острого предмета, рука отскакивает. Когда до горячего, рука тоже спасается. Мы избегаем, то есть наш организм, он имеет рефлекс самосохранения. Вот. И Христос тоже не искал мучений. И как человек, и ему были малоинтересны страдания, но отнюдь не это его тяготило. Мы можем только предполагать, о чем думал Христос, потому что Он есть Бог. Но, возможно, Он думал прежде всего и о том, что Ему придется быть незаслуженно обвиненным. Ну, человек, который не просто делал добро, а жизнь свою отдал народу, служению Отечеству, людям, которые будут кричать ему «распни», и, возможно, он уже видел в толпе тех людей, которых какое-то время назад он исцелил, кому-то помог, кому-то поддержал. Слышит слова Петра, слова отречения, нашептывание Иуды. Все это было не просто неприятно, а душевно тяжело. Но даже не это тяготило Христа. Его прежде всего тяготила разлука с Богом. Потеря того мира, который всегда давал ему способность быть свидетельством Божьим, быть Словом Божьим во плоти, быть явлением Божьим. Да-да, друзья, ибо Христос, как заместитель грешника, на какое-то время должен был стать виновным за всякий грех. А значит, быть кем? Грешником виновным. К сожалению, и в судебной практике происходят случаи, когда человека незаслуженно обвиняют. Но заметьте, даже когда человека не за свой грех, да, он не виновен, а ему вот там как-то факты так перемешали, так улики подделали, вот, и пытаются осудить его за грех, за преступление, которое он не совершал. Но если суд выносит несправедливый, но все-таки приговор виновен, то невиновный человек переживает все то же, что и виновный. Да? Ну, последствия приговора. Заключение под стражу, тюремный срок и тяготы тюремной жизни, да сохранит Господь всех праведников от незаслуженного приговора. Так и Христос. Так как он добровольно согласился быть незаслуженно осужденным, он должен был стать условно человеком-носителем греха. И как человек, который брал на себя грех, он терял способность быть с Богом, иметь мир с Богом. Вот на то, какое-то мы не знаем какое время, но вот то время, которое совершалось искупительное искупление в небесах. И прежде всего это могло беспокоить Христа. Вот эта чаша не просто страданий нечеловеческих, не только позора и непонимания людей, друзей, не только предательства близких, но вот потеря того стержня, того внутреннего мира, который для него всегда был жизнью. Поэтому он честно говорит: «Я этого не хочу». Друзья, честность в молитве, она позволяет нам понимать себя. Нам следует помнить, что даже Христос позволял себе быть честным. Честность в молитве прежде всего выражается в том, что мы перед Богом, а значит без лукавства и уловок, без хитрости, без показухи, мы говорим то, что мы хотели бы. Мы говорим то, что чувствуем. Понимая, что наши чувства, наши хотения могут быть неправильны, но они есть. Господи, я это чувствую. Господи, я переживаю. Господи, мне хочется плакать или мне хочется наказать. Господи, вот у меня вот эти чувства. И этому нас учит молитва Христа. И второе. Проговорив эту молитву, конечно же, в этой молитве было много слов. Мне интересно узнать, откуда Лука узнал, о чем молился Христос. Да? То ли сверхъестественно ангел ему сказал, то ли один из учеников подслушал. Это был отрывок из его молитвы, потому что Христос молился долго. Об этом свидетельствует тот факт, что его организм так напрягся, что капилляры стали лопаться. Вы понимаете, это не происходит за минуту. Ну, извините, да, чтобы вспотеть, нужно время. А капли крови, исходящие со лба, это пот, перемешанный с сукровицей, когда от внутреннего давления, которое вызвано, бывает, ну, сильным гормональным всплеском, то есть сердце работает так, что мелкие сосуды не выдерживают давления. И эта кровь выходит вместе с потом. Это, знаете, тренировка не дает такого напряжения. То есть это часы. Конечно же, Христос молился о многом и глубоко. Но мы, до нас дошло только вот эта фраза. «Если возможно, доминует меня чаша сия». И чем заканчивается его молитва? «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Интересно. Тут мы читаем о том, что у Христа была воля свободная, автономная, да? То есть, теоретически он мог поступить по своей воле. И он осознанно и добровольно говорит, я поступаю по воле Божьей. Да, друзья, Христос, как истинный человек, он имел право выбора. Иначе дьявол бы его не искушал во время поста в пустыне, не склонял бы ко греху, если бы не было шанса склонить. Да? И вот здесь Христос также дает пример человечности. Мы часто, как и Христос, понимаем, как надо поступить. Не всегда так бывает, но есть ситуации, когда понятно, как поступить. Но это просто тяжело. И вот именно в эти моменты нам стоит поучиться молитве Христа в уединении, в честности, молитва, в которой мы понимаем сами себя, в которой мы говорим, если возможно, доминует меня чаша сия. Какая чаша ты хочешь, чтобы тебя миновала? Может быть, долг твой родительский утомил тебя, или работа отяготила, или нравственные, духовные терзания не дают тебе покоя, или ты устала жизни. Что есть чаша, которую ты не хочешь пить? Пойми ее. Христос-то ее понимал. На горе Фавор к нему явился Моисей и Илия, и они очень подробно говорили об этом, о том, что надлежит Христу совершить. Нам очень важно в молитве, когда мы в уединении, размышлять молитвенно. Друзья, молитва – это не только говорение Богу, это молитвенное размышление. Это время ценно тем, что мы ни перед кем не выставляемся, никого не смущаемся, а перед Богом в нашей душе мы себя проверяем. Это то время, когда мы можем быть честны самими собой. Это роскошь, которую нам иногда некогда себе оказать. Вот. Что есть чаша, которую ты хотел бы избегнуть? Подумай об этом. Пойми, что ты чувствуешь. И третье. Постарайся понять, а как правильно. А что говорит Бог по этому поводу? И это не просто сразу понять. И не всегда это четко прописано. Что Бог хочет именно в твоей ситуации? Нет, воля Божия выражена в Писании. Но как она относится, как слово Библии относится к твоей ситуации? Вот тут нужно поискать. Но ищущий обрящет, говорит Писание. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет, говорит Христос. И этим говорит, да, я согласен потерпеть, страдать. Я понимаю, что люди меня не поймут. Ученики наверняка не выдержат и поведут себя как люди. Кто-то из вчерашних единомышленников в разочаровании скажет: обманщик. Кто-то просто будет плевать. Но я готов на это пойти ради высших Божьих целей. Но самое сложное, я готов, Господи, в Твоих очах быть грехом ради спасения многих. Это порой очень трудный, хотя и правильный выбор. Пойти на страдания ради блага Божьего народа. Именно ради спасения Божьего народа Христос сказал: не моя воля, но твоя да будет. Потому что мы должны понимать, что воля Божия, в конце концов, она обращена на пользу людей, на пользу церкви, значит, на твою и мою пользу. Воля Божия – это не какое-то непонятное, разрушающее, пугающее, неожиданное волеизъявление. В воле Божией всегда есть смысл. И поэтому, молясь, давайте искать смысл. Смысл постигнутых испытаний, обстоятельств. Кто ищет, тот обрящет. И чаще смысл мы понимаем. Но этот смысл, как знаете, как незваный гость. Иногда Божья воля, она как незваный гость. Стучит, а мы не хотим его открывать, наше сердце. И порой только уединенная молитва, и вот такая честная молитва, она позволяет открыть сердце и принять Божий смысл. Кто идет, кто принуждает идти одно поприще, иди с ним два. Кто ищет прощения, прости. Кто просит доверия, попробуй еще раз. И прочее, прочее, прочее. И дальше мы читаем. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Эти молитвы уединения, они поэтому и называются уединенными молитвами, потому что там нет никого, кроме тебя и Бога. Но есть еще и ангелы, которые служат молящемуся, служат своим присутствием, служат своим сопровождением. Я не знаю до конца, как служат нам во всех деталях ангелы, но Библия говорит, они нам служат, они духи служебные. Друзья, даже если не окажется, не бойтесь, не надо бояться, что люди не помогут. Если люди не помогут, ангелы придут. И это пример Христа. И опять же, откуда Лука узнал о приходе ангела? Может быть, Петру, Якову, Иоанну, которые там продирали глаза от сна, что-то увиделось там и так далее. Но, однако, это стало видно, понятно, очевидно. Явился ему ангел с небес и укреплял его. И обратите внимание еще на такой факт. Кому помогал ангел? Христу. Неужели Иисусу Христу нужна была помощь ангела? Ведь ангелы – это существа низшего уровня, ну, нежели Христос. Да не обидятся ангелы на небесах, я говорю по сравнению со Христом. Да? Даже существо низшей сущности – могло оказаться вот в этой ситуации для Христа поддержкой. Хотя ангелы написано, духи служебные, ну и Иисус Христос, Он над ангелами, ангел поддерживал его. Вы знаете, порой ангельская помощь приходит от людей, которых мы, извините, записали в разряд несущественных. Или тех, кто нам не может помочь. Мы иногда просто говорим, да нет же, ну как, где я и где этот ангел? Не закрывайте свое сердце от ангелов. Иногда приходят дети, как ангелы. И просто своей любовью, заботой, вниманием действительно укрепляют. Друзья, которым мы всегда помогали, а тут оказалось, ну, чем ты можешь мне помочь? Я всегда тебе помогал, да? Тут наоборот. Иногда неизвестно, откуда приходят ангелы, куда уходят они, как Дух Божий, но это закон духовный. Кто в уединении ищет Божьей помощи, в уединении, в размышлении, в честности и ищет смысла воли Божьей, тот находит поддержку от Бога, от людей, а если людей не окажется рядом, ангелы служат. И ваша душа обязательно почувствует это ангельское присутствие. Оно трудноописуемого, но уловимо и понятно душе верующего. И находясь в борении, мы читаем: «Прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». И встав от молитвы, он пришел к ученикам, нашел их спящими от печали, не разочаровался, не ругался. В общем-то, он от этого их и предупреждал. И спокойно сказал им: что вы спите, встаньте, молитесь. И когда он еще говорил, появился народ, и все, пошло, поехало. Так бывает, когда вот день начался, закрутился, и уже некогда молиться, нужно делать. Друзья, чем тяжелее душе, тем нужнее нам эти минуты, может быть, десятиминутие, иногда полчасика, иногда и часик уединенной молитвы. Потому что из нее душа выходит обновленной и уверенной. А самое главное, получает тот запас мира и уверенности, которого хватает и на грядущий день, и на следующий. Это слово призывает всех нас, как Христос сказал ученикам: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И самое главное, искушение и опасность состоит в том, чтобы разочароваться в Божьей помощи, в Божьем участии. Даже если дела идут не так, как мы запланировали, это есть повод понять волю Божью. Помня, что Бог не обещал избавить нас от трудностей, Он обещал быть с нами в трудностях. И самое главное, не все, что нам неприятно, вредно. И не все, что нам приятно, полезно. Аминь.